Доброе утро. Сегодня Hi Cody. Long time no see, man. Everybody say wow to Cody. Well, today is kids with us, so we gotta use this opportunity, you know. We love you, Cody. Хорошо. Как вообще у вас духовное настроение? Вы живые? Живые или... Или, говорится, в полудреме. Но ничего, я надеюсь, что мы проснемся. Я надеюсь, что мы просыпаемся. Я верю, что Бог ведет. Бог ведет дальше. Бог. Сама мечта, знаете, Бога, чтобы Его царство было на этой земле. И оно, знаете, оно никак не придет, как только через тебя и через меня. Поэтому... Как-то так. Прошлую тему я говорил, если вы помните, дух откровения. Вот знаете, такая глубочайшая тема, которую... Это реальная, вот это, знаете, где бездна взывает к бездне, вот это тема. Вот это то, что нам реально нужен этот... Дух, понимаете? И запомните, дух откровения это не что-то абстрактное, знаете, это что-то там раз, и вот я молюсь, понимаете, это ангел. Понимаете, это ангел, который приносит, вернее, он не приносит, я так скажу, я вот хочу, чтобы эта тема немного была, знаете, мы хотим, чтобы Бог пришел в мою проблему, Бог пришел сюда, Бог сделал это, Бог сделал то. Но в основном, во всех случаях, это тебе и мне нужно прийти к Богу. Я еще раз повторю, что вы, наверное, не услышали. Тебе и мне нужно идти на Его гору. Я не хочу, понимаете, пробыть еще 30 лет в этой церкви, да? И уже наши дети станут тут родителями, уже там наши внуки будут тут сидеть, да? Мы уже будем тут сидеть такие, знаете, как говорится, в рассвете сил. Ой, на закате сил, забыл. Very old, yeah. И знаете, и петь те же самые песни, и слушать ту же самую проповедь. Понимаете? Бог от той мудрости, о которой мы читаем, говорится, бездна Божьего богатства, там, то. И мы, знаете, и мы будем петь через 30 лет те же самые песни, и слушать ту же самую проповедь. Вот это бездна. Вот я не знаю, это тупизна, а не бездна. Вот почему, как бы, нам нужно, знаете, нам нужно делать эти шаги, нам нужно, как говорится, двигаться именно в Боге. Я говорил о Духе Святом, об этой таинственной мудрости, о разуме Христа. Понимаете, о тех вещах, что тебе реально, я говорю, это реально вот этот дух должен просто взять, поднять тебя и открыть тебя. Вы понимаете, что Слово Бога, оно, как написано, оно живое. Амин? Живое, понимаете, живое. То есть это знаешь, то есть оно, Знаете, мы как бы так на подсознании, мы, ну да, оно живое, вот я читаю, и я вот там верю, что оно вот там вот это меч, там он где-то там лезет, знаешь, меня там вырезает, там меняет, и я вот верю, но все равно проходит там 10 лет, и все равно я какой был баран, такой остался баран, понимаете? Как был там, к примеру, там сплетником, так и остался сплетником. Там, как был там, ну, понимаете, что... Понимаете, оно живое, то есть, вот почему, опять же, вот почему я говорю, это просто тема, как я говорил, это настолько глубочайшая тема, что где мне нужен вот этот дух откровения, это как, может, если так, я просто вам объясняю, как ангел, который придет, возьмет меня, вы поднимет меня в другую реальность, где это слово живое. Понимаете, живое, оно живет, оно ты его можешь, кажется, увидеть, ты его можешь потрогать, ты... Вот где откровение. Вот где приходит откровение от Бога, где этот Дух ведет и показывает тебе. Намного, я скажу, это может быть, тема нуждается еще очень много, кажется, в молитве и в изучении, но я вижу, насколько это глубочайший момент. Поэтому не берите, я так скажу, свою молитву, вот эту... Как Павел молился, молюсь, чтобы у вас был, знаете, дух мудрости, дух откровения, чтобы вы могли познать Бога. Без этого духа ты Бога не можешь познать. Ты можешь просто о нем прочитать. Но тебе и мне нужны реальные вот эти встречи с ним, с его словом. Понимаете, немного сейчас звучит так, как-то. Потому что мы очень часто привыкшие все, понимаете, в этой реальности. Вот ты хочешь, ты пришел, и ты хочешь, чтобы я тебе рассказал, разжевал, понимаете, тебе затолкнул, водички тебе залил, и ты пошел. Но есть откровение, которое ты должен сказать: Бог, открой мне. И Он тебе должен открыть, не я. Что вся моя цель, чтобы мы были ближе к Богу. Я был ближе Богу, ты был ближе Богу. Его слово говорит: приблизьтесь ко мне. И что? И Бог приблизится к вам. То есть, чтобы мне познать ближе к Богу, мне нужно делать этот первый шаг. Не наоборот. Приблизься к Богу, Он приближается к тебе. Мы очень часто мы хотим, мы молимся, мы кричим: Бог, я хочу больше, я хочу тебя познать. Что ты сделал, скажем, вчера, или сегодня, или неделю назад, чтобы познать ближе к Богу? Тема, которую я назвал сегодня, я ее так назвал: остаток. По-английски это... Remnant. Остаток. Знаете, мы с вами прочитаем историю, которую вы все знаете. Я нашел себя здесь, я так скажу. Я, может быть, нашел ответ на... И то, что, даже, знаете, то, что я говорю и говорил последние несколько тем... Поймите меня правильно, я не хочу вам говорить что-то, что... Я хочу с вами делиться живым Богом, понимаете? Я хочу с вами делиться теми переживаниями, которые, допустим, я переживаю, или то, что происходит сейчас. Понимаете, я не хочу с вами делиться откровениями или своими переживаниями, которые были у меня 10 лет назад. Я хочу тебе дать живого Бога сегодня. Понимаете? И то, что я говорю, то, что я делюсь, то, что я говорю, может быть, оно и не коснется многих из вас. Но лучше дайте я вам скажу что-то живое, чем просто, знаете, вот мне понравилась эта история с Библией, давайте я вам ее перескажу. И вы тут как посидели и ушли и забыли. Поэтому, знаете, оно в процессе. Оно, это слово, как говорится, такое, как говорится, medium rare. Третья Царств, 19 глава. Ахав рассказал Иезавели, что сделал Илия, и как он перебил всех пророков. До этого история – величайшее доказательство силы Бога, которое, я не знаю, наверное, земля вообще видела своими глазами. То есть вы понимаете, человек молится Богу, там залито все водой, залито все это, и просто реально сходит огонь с неба, сжигает там не только, он там сжигает все, и камни, и все, все, все. Вы мне покажите, расскажите мне большее чудо, которое бы, я не знаю, мы сейчас думаем, вот если бы сейчас я бы вот это сделал, или там увидел человека, доказавший своего Бога с такой силой, вот весь мир бы, наверное, покаялся и все. Дудки две. Они там, такое чудо. И после этого чуда бедный Илия жить не хочет. Вот расскажите мне вот этот парадокс. После такой встречи с Богом, после такого переживания, и говорит-то, я сейчас вам всем утер нос так, что вы должны, я не знаю, вы должны всех своих богов там сжечь, выкинуть и забыть. Но нет. Вы знаете что? Дух этого мира – это такая слепота, это такая зараза. Оно по Библии идет, Иисус с этим столкнулся, и вы думаете, что сейчас этого нету? Ты думаешь, если бы вот сейчас произошло здесь величайшее исцеление, ты знаешь что? Многие бы люди, да, в этот момент они бы кричали: «Вау, классно!» Знаете что? Завтра бы они бы уже кричали бы: «Распни! Это от дьявола!» Это дух этого мира. И вот, знаете, произошло вот это величайшее чудо, величайшее такое, ну, вообще просто, ну, как в сказке какой-то. И вот только случилось, это, я не знаю, если считать, это, наверное, прошло один день, максимум два дня. То есть это не то, что там прошел год, там два, или я уже там что-то там, понимаете, там что-то расстроился и забыл о Боге, и сидит, и все жить не хочет. Это было, можно сказать, вчера. Иезавель велела передать Илии: «Пусть так-то и так-то покарают меня боги, если завтра я не сделаю с тобой же то же самое». Хочется пару слов насчет Иезавели сказать, но, наверное, не надо. Потому что очень часто, знаете, я так скажу, если ты говоришь или борешься с дьяволом, и больше внимания даешь дьяволу, чем Богу, у тебя проблема. Понимаете? Если ты везде видишь Иезавель, а не Бога, то это проблема тоже. Поэтому это нужно так закончить и все. И смотрите, Илия испугался за свою жизнь и ушел в Беэршеву иудейскую. Там он оставил своего слугу, а сам удалился в пустыню на один день пути. Сел под ракитой, не знаю, и стал молить Господа о смерти. «Довольно с меня, Господь, возьми мою жизнь. Чем я лучше моих предков?» Он лег и уснул. Представьте, пророк Бога говорит: «Все, Бог, хватит. Забери меня. Надоело мне это все». Ну, написано, Илия был такой же самый человек, как мы. Только его молитвы Бог слышал почему-то. Наши что-то очень туго доходят. Может, надо честно, вот так вот сейчас, как сейчас я еще пару раз спрошу, как Илия с Богом разговаривал, и как Бог с ним разговаривал. Это не были сюси-пуси, понимаете, там, ой, бедный ты мой Илия, давай на энкаунтер пойдем, давай мы с тобой пройдем. Но там Бог разговаривал с ним как Бог. Тебе и мне иногда нужен серьезный разговор с Богом. Вот так сесть, закрыть комнату, поставить стул и сказать: Бог, я хочу с тобой поговорить. Только будь готов услышать нормальный и строгий ответ в твою жизнь. О, если ты будешь с Богом честно, Бог будет с тобой честно. Он лег и уснул. И видит, ангел коснулся его и говорит ему: встань, поешь. Здесь тоже интересный момент. Он уснул и видит, приходит ангел, и он ест. Представляете, это все происходит в другой реальности. Он ест в другой реальности. Он набирается сил, потому что потом ему 40 дней надо идти к Богу. Он ест в другой реальности. Вот это тоже интересный момент. Смотрит у него, то есть у ангела лежит там лепешка и кувшин с водой. Он поел, попил. И снова посланец коснулся его. Встань, поешь, не близкий путь перед тобой. Он опять поел. Подкрепившись этой пищей, потом он шел 40 дней и 40 ночей, пока не пришел к Божьей горе, к Хариву. Там Илия заночевал в пещере. Вы знаете, что вот это то, о чем я говорил. Почему Бог не смог с Ильей встретиться вот прямо там? Почему Бог не смог Илии ответить на его вопросы вот прямо там? Бог посылает ангела и говорит: нет, скажи ему, он должен прийти ко мне. Очень, я говорю, в основном тебе и мне нужно прийти к Богу, на его гору. Ты сидишь у своего разбитого корыта и кричишь: Бог, приди, помоги. Знаешь что? Оставь свое корыто и иди к Богу. Поднимайся на его гору. Иди в его присутствие. Иди в этот огонь. Вот как надо делать. И мы иногда не знаем, почему Бог, как будто Бог меня не слышит, как будто не приходит. Знаешь что? Ты в неправильном месте. Вы знаете, у Бога есть места, где даже... Вот даже где мы здесь собираемся, знаете, что есть порталы небесные на физических местах. Вот почему мы собираемся здесь, вот почему это имеет значение. Это не просто, понимаете, не просто место. Не бывает, у Бога нет ничего просто, у Бога нет ничего просто так. У него всегда есть смысл, у него всегда есть, как говорится, назначение. И вот слышит он голос Господа: зачем ты здесь, Илия? Бог спрашивает Илию: Илия, почему ты пришел? Что тебе надо? Смотрите, что отвечает Илия: я в ярости. То есть Илия вообще ведет себя не по-христиански, если так можно сказать. Зло это такое, знаете, мы иногда изгоняем зло, а иногда тебе нужно зло. Тебе нужно, чтобы тебя этот мир разозлил, если так можно сказать, или все, что происходит. Чтобы ты пришел к Богу с правильной злостью, поймите. Даже, может, это немножко для, опять же, это для темы, я так скажу, для остатка. Это не для большинства. Я в ярости от оскорблений, нанесенных Господу, Богу Саваофу. Забыли израильтяне про договор с тобой. Жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили. Один я остался, но и меня они хотят убить. Знаете, очень часто я ловлю себя в таком состоянии, знаете, как будто тебе одному что-то нужно. Я уверен, у вас такое тоже бывает. И я ни в коем случае не говорю, что, знаете, о, там все какие-то недуховные, там один, видите ли, я великий тут куб земли. Понимаете? Нет. Но иногда ты сталкиваешься вот с этой твердыней, может быть, с этой или стеной, и тебе кажется, как будто, знаешь что, как будто... И вот где, знаете, вот где ты, может быть, я сталкиваюсь с этой проблемой, думая, может быть, это я неправильно что-то делал. Может быть, это я что-то там придумал. Может быть, это вообще не Бог. Может быть, мне вообще нужно это все, как говорится, бросить и пойти, как говорится, там, на рыбалку поехать. И вот Илия, понимаете, вот Илия задает Богу, можно сказать, такой вопрос, говорит: Бог, везде все плохо. Везде никто, говорится, все поклоняются этому Ваалу. Разрушили твои жертвенники. Договор с тобой уже забыли. Никому ничего не нужно. Вот всех убили, никого больше нету. Один я. Забери меня. Смотрите, и здесь вообще этот энкаунтер Илии с Богом, он состоит из нескольких, как говорится, таких моментов, которые, ну, я до конца не понимаю, почему именно так. Смотрите, мы сейчас прочитали, это уже Бог говорит с Ильей. Потом Бог говорит ему, Илья говорит ему проблему. Один я остался. Господь сказал: выйди и предстань на горе перед Господом. Это было в пещере. Илья выходит, предстает перед горой. И увидел Илья, как мимо идет Господь. Не хотел ли бы ты иметь вот эти встречи? И увидел Илья, как идет Господь. Перед Господом мощный, могучий ветер, дробящий горы, крушащий скалы, но Господь не в ветре. Следом за ветром землетрясение, но Господь не в землетрясении. Следом за землетрясением огонь, но Господь не в огне. А следом за огнем тонкий звук тишины. Звук тишины. И родители, наверное, знают этот звук тишины. Знаете, когда дети уснули, или плода, или что-то плохое делать. Звук тишины. Тебя уши аж... Что-то течет с ушей. Ну, знаете, вот это Илья. Знаете, только что, можно сказать, вчера, ну, вернее, уже прошло там 40 дней, когда он добрался до Господа. А... Огонь, понимаете, сошел с неба, там все, бум-бум-бум. И тут в этот момент он видит Бога в тишине, он видит Бога в чем-то, что, может быть, Илья до этого даже и не видел. И услышал Илья, и закрыл лицо мантией, вышел и стал у входа в пещеру, и был ему голос. Опять тот же самый вопрос Бог задает. Зачем ты здесь, Илья? Он ответил: я в ярости от оскорблений, нанесенных Господу Богу Саваофу. Забыли израильтяне про договор с тобой. Твои жертвенники разрушили, перебили твоих пророков. Один я остался, но и меня хотят они убить. Знаете, ответ Бога вообще, Бог ему не отвечает на его вопрос вообще. Вообще. Бог ничего ему не объясняет. Вы знаете, что Бог ему говорит? Иди назад в пустыню. Иди назад в пустыню. То есть я понимаю, это духовный, как говорится, язык, духовные вещи. Но интересно, что потом, да, это в принципе... где Илья, можно сказать, закончил свое служение, потому что Бог ему потом говорит: иди, помажь этого, найдешь Елисея, помажешь его в пророки, он будет идти после тебя. Но интересно, что одну вещь, которую Бог ему в ответе говорит: иди в пустыню, говорит. Бог проговорил из тишины. Илья увидел Бога в тишине. Типа: Илья, успокойся, тихо. Говорит, и он ему говорит: у меня есть еще 7000 людей, которые не преклонили колени перед Ваалом. И как написано, и не целовали его своими устами. Говорит, есть. Говорит, Илия, это нормальное у тебя боль на сердце, Илия. Я понимаю, что ты. Я понимаю, что ты, как говорится, стоишь за меня. Я понимаю, что у тебя болит сердце, смотря на народ. Ты видишь, как они просто, мой договор не уважают. То, что мои обещания, говорится, поклоняются совсем другому Богу. Говорит, это нормально, но говорит, ну знаешь что? Говорит, у меня есть еще, говорит, 7 тысяч, которые не преклонили колени перед Валом. И написано, и не целовали уст его. И вот здесь, знаете, вот здесь мое ударение, так скажу, в этой теме. Что, знаете, есть вот этот остаток на земле, как бы, допустим, как бы ты, или как бы я, опять же, я говорю за себя, как бы ты не разочаровывался, Илья, как бы тебе не пришло даже вот, да, Господь, только что ты явил такое могучее чудо, и все равно они повернулись и всех пророков убили. Только что, Господь, они видели славу Твою, и все равно они хотят меня убить. Но Бог говорит, не переживай, говорит Илья. Иди, говорит, сделай это. Иди назад в пустыню, там найдешь этого, там сделаешь это. Так и сегодня, знаете, я знаю, что и верю, что есть вот этот остаток. Знаете, их мало, но я думаю, что их намного больше, чем мы думаем. Их мало, но я думаю, что их намного больше, чем мы думаем. Иногда твой конец, Илья, знаете, Илья думал, что все, конец. Иногда это твой конец. А у Бога совсем другой. Бог движется, понимаете, у Бога план. Он говорит, Илья, это ты закончился. Илья, ты свое дело сделал. Говорит, ты там... Через несколько дней за тобой приедут на конниках и тебя заберут. Ты войдешь в историю вообще, как человек, который не видел смерти. Ты будешь одним из тех, как там, как Моисей, как Енох, который просто... Ты думаешь, что ты все, ничего не получилось. Ты думаешь, что Бог... Остался я один. А Бог говорит, иди, помажь этого, сделай этого царем. А Бог говорит, у меня есть 7 тысяч. Говорит, Илья, все нормально, я не пропаду без тебя. Поэтому я так скажу, если ты, может быть, как бы чувствуешь себя в конце какого-то, знаешь, думаешь, что, наверное, все. Знаешь, это может быть у тебя это все. Но у Бога, у него больше мозгов, чем у нас. Поэтому он знает, что он делает. Давайте Римлянам 11 глава. Это тот же самый момент использует Павел. Цитирует именно эту же молитву, или, так сказать, даже не... Ну, наверное, это молитва или больше как жалоба или... Ну, знаете, главное, чтобы ты был честен с Богом. А как ты там молишься, тихо ты или громко, это Бога ты не обидишь. Понимаешь? Бога ты не обидишь. Он знает тебя, он знает, из чего ты состоишь. Поэтому наоборот, ты когда будешь молиться какой-то, о, драгоценный отец, у меня к тебе великая просьба и нужда. Он посмотрит на тебя и скажет, слушай, это не ты. Это не совсем не ты. Перестань молиться молитвой какого-то диакона там. Перестань. Я хочу говорить с тобой, Илья. Зачем ты здесь? Они что? Ну, ты почему пришел? Смотрите, здесь Павел здесь Павел использует этот же самый язык по отношению Израиля и язычников. Но я хочу, что, знаешь, когда слушаешь Израиль, знаешь, что пусть вместо Израиля будет слово там, церковь или ну, христиане. Потому что, знаете, у нас тоже, опять же, это, наверное, другая тема, там, за Израиль, кто там, духовный Израиль, вот что важно. Я понимаю, знаете, есть люди устремлены, там, мы молимся вот за Израиль, вот тот Израиль, там, где-то там, знаете, ну, вы знаете где. Ну, молись за духовный Израиль, молись за что-то, что... Оно поменялось, понимаете? В Новом Завете многое поменялось. Ты стал, можно сказать, евреем духовным. Так что ты обрезан в духе. Поэтому это все из Библии. Это не то, что я выдумал. Да, обрезан, не смейся. Тебя не спрашивали. Ты сам пришел. Пока вот тут на коленке вышел перед алтарем, вот тут и чики-чики тебе, и все. Без разницы, мальчик или девочка. Одиннадцатая глава Римлянам. Я спрашиваю, так неужели Бог отверг свой народ? Нет, я сам израильтянин, потомок Авраама из племени Вениамина. То есть Павел говорит, я самый еврей из евреев. Понимаете, из племени Вениамина это считалось вообще, это самое крутое было, самое крутое, откуда ты можешь. Не отверг Бог свой народ, который он избрал с самого начала. Разве вы не знаете, что говорит Писание? Там, где Илия жалуется Богу на Израиль, Господь, пророков твоих они убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и на мою жизнь покушаются. И что же ему ответил Бог? Я избрал 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом, так и в нынешнее время, слушайте сюда сейчас внимательно, сохранился остаток, избрание которого есть Божий дар. Я так говорю, если ты, если даже то, о чем я говорю, отзывается в тебе, и ты знаешь, о чем я говорю, твой, как говорится, мои слова, можно сказать, подтверждают то, что у тебя уже есть в духе. Если я сейчас что-то говорю, и оно для тебя как бы инородное, ты даже сидишь сейчас, думаешь вообще там о своих планах, нормально. Может быть, ты один здесь, который сидишь, и который ты знаешь, что именно тебе был дан этот дар. Это подарок. Это подарок, это не награда за дела, иначе дар не был бы даром. Смотрите, то что из этого следует? То, что Израиль не достиг, к чему стремился. Достигли этого избранные, а остальные были ослеплены, как об этом говорит Писание. Знаешь, то, что ты и я имеешь, во-первых, это Божий дар, и во-вторых, мы это не достигли своими силами. Они пытались, они по сей день, знаете, что многие люди в церквях сидят, и они пытаются даже достичь то, что ты имеешь, но и у них это не получится. Вот почему люди проходят через центр, да, они получают, что им нужно, и говорится, как знаете, и проходят дальше. И мы не должны тут, знаете, паниковать и да, почему этот ушел. Нормально. Если это Божий дар, я так скажу, если Бог тебе дал оно, Он тебе дал, оно у тебя есть. Ты даже не старался, ты даже никогда в своей жизни, я так скажу, там за 30 лет, может быть, ты даже никогда серьезно, как говорится, с Богом не имел отношений. И потом раз, из какой-то, по какой-то причине, ты начал искать Бога, ты раз, два и оказался, скажи, где ты оказался. Скажи мне, что это?
Если бы я учился, если бы я стремился, если бы это была моя огромная мечта с детства, стать, знаете, каким-то проповедником, там, пастором или кем-то, тогда я бы тут стоял и говорил, знаете что, есть чуть-чуть здесь, да, я бы говорил, слава Богу, конечно, по-религиозному, понимаете, это все Бог, это Бог, но ты знаешь, что это не Бог, ты знаешь, что это ты зубрил, учил, отдал 10 лет своей жизни, и теперь ты стоишь здесь просто, понимаете, имеющий титул, там, скажем, пастора или какого-то служителя. Но есть вещи, которые тебе даны просто как дар, как подарок. И вот где, будешь ты это ценить или не будешь? Увидишь ты это или не увидишь? Поэтому запомните, остаток – это дар. Это не то, что ты заработал или заслужил. Скорее всего, остаток, знаете, он даже и не знает, что он остаток. Но знаете что? Но это те люди, о которых Бог говорил, о которых Павел подтверждает, которые не преклонили колени перед духом этого мира. И вот сейчас я сейчас, может быть, коснусь немножко реальности. И сейчас, может быть, я молюсь, чтобы никто из вас не обиделся. Что сейчас вы все кивали головками тут. Я вижу, кто кивает, кто не кивает. И все записываю. Somebody woke up. Смотрите, не преклонили колени перед Валом. Знаете, что это совсем другая, так скажу, порода людей, о которых говорил Бог, говорит, есть 7000 человек, которые не преклонили. Уже головы перестали кивать. Смотри, как работает слово. Да не бойся. Все, что я буду говорить, оно будет с любовью. Даже если оно жестко, но оно с любовью все равно. Я же хочу хорошего тебе и мне. Знаете, такой вопрос. Считаешь ли ты себя... Знаете, у нас есть такое понятие «о, мирской человек». «О, мирской», знаете, вот он там. Я тут в церкви сижу, такой религиозник крутой, а вот он там поехал на океан. «Он мирской». Вот он там, знаете, в баре сидит, пьет, курит, вот он мирской. А я вот тут Библию сижу, читаю. Ну, понятно, да, понятие у нас мирской. Я хочу немного, немного, как говорится, сблизить эту, как говорится. Потому что у нас, да, понятно. Человек вообще не знает, Бога не знает это. Я скажу, как ты... Давай так, задай себе вопрос. Или ответь сам себе на этот вопрос. Как ты определяешь себя? Ну вот, вот если я тебя спрошу, скажи, вот, к примеру, скажи мне, докажи мне, что ты не мирской. Или докажи мне, что ты Божий, да, докажи мне, что ты водимый Духом Бога. Объясни мне, вот я пришел, вот неверующий человек. И вот сейчас вот приходит человек, да, и вот он говорит, окей, Женя, ты тут проповедовал, все было нормально, ну давай пошли поговорим. Расскажи мне по делу. Расскажи мне, вот я хочу знать, понятно, тут ты вышел, сказал, тут все аминь сказали, о, там, и ушли. Но расскажи мне, как ты, где грань, где что можно, что нельзя. Мы иногда, знаете, мы настолько мирские, что мы даже не знаем. Ты не думаешь, что мирской это тот, вот, и вот если я буду неверующим, вот, если я буду пить, гулять, там, знаете, там, брошу жену, вот это я мирской. Это ты уже, ты вообще, ты уже бай-бай. О чем была речь, когда, знаете, сколько Иисус говорил, сколько Библия говорит вообще там, если вы прочитаете Иакова, по-моему, это 4 глава, там вообще настолько он разделяет, что есть, как говорится, дружба с миром, что есть дружба с Богом. Я понимаю, значит, сейчас тема немножко, может быть, тебе уже неудобно сидеть. Знаете что? Человек Божий. И то, что я, знаете, меня это всегда задевало. Вот то, что я сейчас вам скажу. Я все вам вокруг да около, я все жду, пока вы голодные станете. Меня всегда задевал вот этот один момент даже. Даже такой простой. Как так люди Божьи могут опаздывать, скажем, на поклонение? Скажем, когда ты никогда не опоздаешь, если тебе на самолет надо. Ты никогда не опоздаешь на appointment с доктором. А в присутствии Бога тебе знаешь, что ты можешь, ладно, посплю еще 5 минут. Ну, понимаете, как так? Знаете, у нас почему-то, опять же, вот почему я говорю сейчас к этому остатку, которого, вот где ты можешь узнать эту грань. Почему, знаете, почему я могу, знаете, всю мою жизнь построить, я так скажу, я поставлю, к примеру, Божье что-то, молитва, да, там, или там вот служение, или там еще какой-то encounter, я поставлю всю свою жизнь, да, и я посмотрю, смогу ли я туда вставить вот это Божье. Понимаете, что другое ДНК, наоборот, у них становится вот это. Вот, скажем, если это время молитвы, то это время молитвы. Все остальное подождет. Понимаете? Да лучше я приеду сюда на час раньше, чтобы не опоздать. Чем, понимаете, чем просто, чем... Вы слышите, о чем я говорю? У нас почему-то всегда, у нас, я говорю, вот где мы постепенно, я говорю, вот где мы, и мы потом, ты прибежал, и ты хочешь, чтобы здесь Бог действовал, когда половина из нас даже серьезно это не воспринимает. Понимаете, когда на молитву, понимаете, сегодня я устал, сегодня я немножко, мне нужно отдохнуть. Когда, я не знаю, когда ты молишься и говоришь, Бог, ты мое обновление сил. Я наоборот хочу, и даже если я, не знаю, больной, принесите, привезите меня сюда, больного. Вот я чем говорю, есть важность физических мест, именно где Бог проявляется. Вот почему важность есть ехать на энкаунтер. Почему? У меня, помню, был друг, говорит, а зачем мне ехать, что я могу с Богом встретиться у себя в комнате. До сих пор встречается. До сих пор. Уже все потерял. Но есть. Вот почему люди приезжают на энкаунтер. А почему там оно действует? Почему? Потому что есть, я говорю, духовные порталы, запомните, это оно влияет на место. Влияет. Я недавно проезжал, не знаю, как сейчас. Вы знаете, где у нас было раньше место? Airport Way, где мы собирались. Вы знаете, я там проезжал, там бомжатский мусорник. Там просто... Я немножко аж так думал, вау, когда-то был портал, сейчас там просто, понимаете, и опять же, может быть, кто-то в это не верит, кто-то не верит, это факты. Я уверен, даже эти бизнеса, которые вот здесь вокруг нас, получают благословение, которое, потому что здесь портал был. Как бы тут не было, это не должно быть что-то, ты зашел, и тут все так, но, портал в духе, он портал. Он портал может быть вот в такой комнатке такого размера или громадная церковь. И может быть одинаковый портал размером. Очень часто в маленькой церкви будет больше портал, чем в большой. Потому что туда в основном, ну, приду так, потому что привлекли меня, там, скажем, музыкой. Хотя в этом тоже есть мудрость Бога, я так вам скажу. Бог и то использует. Бог использует, чтобы привлечь тебя любым путем. А потом тебя уже, как говорится, как, знаете, как, блесна, рыбачишь. Бог знает, как тебя. Тебя тянет на финдиклюшки, он тебя финдиклюшками заманит. Не переживай. Если ты ему нужен, он тебя заманит. Как дьявол манит. Думаете, дьявол у кого это скопировал? Бог знает, как нас привлечь. У остатка Бог на первом месте. Я хочу, чтобы, знаешь, я не говорю это, знаете, я привел пример опоздания, да. Я не хочу, чтобы я никого, знаете, не сужу. И никого не судите. Это говорю себе, понимаете, я говорю это, может, своим детям. Я говорю это, что как оно должно быть. Суди всегда себя. Всегда. Я так скажу, если при любом конфликте ты в первую очередь не судишь себя, у тебя проблема с сердцем. Если любой конфликт, если ты в первую очередь, я не знаю, произошла проблема там у тебя с другом или там с пастором или это, если ты в первую очередь не пришел и стал на колени и говоришь: Бог, и в первую очередь проверяешь свое сердце, в первую очередь каешься за себя, а потом уже идешь. Вот где проверка сердца. Потому что очень часто у нас так вот палец. Это он виноват, она виновата. Это он неправильно сделал, это она неправильно сделала. Никогда. Никогда не я. Но я же в первую очередь всегда смотри на себя. Даже если ты думаешь, что ты не виноват. Все равно, если есть проблема, там и есть твоя вина. Не переживай. Поэтому вся Библия, понимаете, весь Новый Завет особенно. Павел говорит: я умираю каждый день. Иисус говорил: возьми крест свой каждый день. Смерть для этого мира. Смерть для этого... Я не говорю сейчас, поймите меня правильно, я не говорю сейчас, что ты должен сейчас все бросить, ни к чему не двигаться, ничего не достигать. Но поставь приоритеты. Вот о чем я говорю. Поставь Бога номер один. По-настоящему. Я не говорю, что мы должны тут все быть бездельниками, войти и только молиться. Но ты должен, особенно если ты мужчина, если ты отец, ты должен, как говорится, работать, ты должен достигать, ты должен двигаться. Ты должен, особенно если есть дети, это твое первое, ты должен заботиться о семье. Если ты не заботишься о семье, а рвешься к Богу, я говорю, первая твоя встреча, как ты придешь на Божью гору, он тебе скажет: Женя, иди домой, устройся на работу и, не знаю, траву покоси в первую очередь. Заросло уже все. Умри для этого мира. Это все, что Павел говорит: я умираю каждый день, чтобы испытать силу воскресения. Каждый день умираю, чтобы, знаете, чтобы я мог жить для тебя, Иисус. Даже поставь приоритеты, поставь Бога под номер один, пожалуйста, я тебя прошу. Я прошу ради твоего блага. Я здесь не прихожу, чтобы увидеть: о, сегодня, почему там Сергей не было сегодня на молитве. А ну-ка, буду звонить сейчас Сергею, почему его не было на молитве. Понимаете? Но я хочу, чтобы у тебя было номер один. Бог номер один. Поставь баланс в работе, если ты... Поставь, я работаю только, скажем, с 8 до 5. Все, хватит. Хватит. Всех денег не заработаешь. Можешь хоть 30 часов в день работать. знай, что у тебя еще есть семья, у тебя есть дети, у тебя есть жена, у тебя, тебе должно, знаете, тебе дано определенное количество часов в день, и все. Это вообще такое, я скажу, наше распоряжение временем — это одна из вещей, которую Бог смотрит на тебя и как говорится, мотает себе на ус. Понимаете? Время, на что ты уделяешь, как ты распоряжаешься, как ты ведешь себя. Все это, оно потом, знаете, оно строит тебя, оно передается твоим детям, оно идет с поколения в поколение. И все воркоголики аминника не сказали. Я понимаю, хочется работать. Это дар от Бога, хотеть работать. Серьезно. Некоторых действительно нужно, знаете, у кого-то дар отдыхать, а у кого-то дар работать. Нужно эти два дара как-то сдружить. А то у нас так, или вообще лоботряс, или его вообще нигде нет, он пашет просто от зари до зари. Но поставь Бога номер один. Поставь приоритеты, распиши, я не знаю, поставь все просто, я не буду работать после этого времени, и все. Ну и что? Тебя так же, дети ждут дома, им тоже надо внимание. Жене-то тем более. А потом, да, приходишь, уже ни сил, ничего, и уже и дети раздражают, и же все, тебе только вот ищешь, смотришь, где моя подушка? Где моя подушка? А потом мы обижаемся, почему? Почему у нас в семье, понимаете, почему дети куда-то не туда, с женой нету единства? Это все ценные вещи, я вам говорю. Может, оно звучит так, но это вещи, которые просто держат семьи, крепкие семьи вместе. Если ты серьезно насчет этой жизни, поставь Бога номер один, пожалуйста. Поставь, сделай всю свою жизнь наоборот, вокруг Бога. Не наоборот. Я эту вещь просто с самого начала, даже когда я реально встретился с Богом, я заметил, насколько, я не знаю, насколько люди то ли не ценят, то ли не знают, то ли... Ну как я? У меня всегда был вопрос, ну как? Ну как, столько присутствия, столько Бога здесь. И неужели Бог только для двоих человек? Потому что все, что ты знаешь, все, что ты стремишься, все, что ты здесь заработаешь, все, что ты достигнешь, все равно придется кому-то оставить. Все равно придется... Знаешь, это... В этом контексте Иисус говорил, вспоминайте жену Лота. Почему вы думаете, Иисус говорил, вспоминайте жену Лота? Он в этом, в контексте этой темы говорил. Где от мира, от соединения, где... Потому что, знаете, там, где твое сокровище, там твое сердце. Жена Лота, мы знаем, что сделать, когда все горело. Она повернулась и посмотреть, как мои каблуки горят. Как мои Армани, да, и Гуччи, какого цвета дым. Золотого, наверное. Но все, знаете, все просто было, как говорится, где твое сердце. Знаешь что, если тебя или я будут забирать на колеснице, может быть, не такой огненной отсюда, может, такая деревянная, и музыка, я думаю, не веселая. Будешь ли ты оглядываться на свои достижения, на свои, на свои богатства, на свои дома, на свои машины, на все свое добро. Или ты будешь, знаешь что, твой взор будет туда, к тому Богу, которому ты молился тут, которому ты бился в эти стены, которого, с которым ты хотел встретиться здесь. Будет ли вот-вот где проверка? Я говорю, мирской ты или Божий? Когда, говорится, меня ангелы возьмут с этой земли, к примеру, будет мой взор устремлен туда или вот туда? А как? Почему? А мне только столько лет. А? Вот я же говорю, вот где ты можешь, если бы сегодня, я так скажу, сегодня тебя Бог забирает. Я говорю, с каким, куда твой будет, твой, как говорится, твой взор, твое желание? Будешь ли ты настолько рад встрече с ним, или же наоборот, ты обернешься, как жена Лота, посмотреть, а я еще это не доделал, а я еще это не достиг. Вот где, я говорю, грань. Мирской ты? Живешь ты законами этого мира или законами Духа? И вот где проходит грань, я так скажу, и отделяет вот это меньшинство, вот этот остаток, который даже если все тут там женятся, выходят замуж, там у них нету времени, ему нужно там осла испытать, машину обкатать, то сделать. Мне Бог для тебя только, у меня вот только пастор для тебя выделен на 2 часа в воскресенье. Не дай Бог, ты сегодня затянешь, я в следующее воскресенье не приду. Или я в этот месяц десятину не дам. Это я вам говорю, что в духе есть. Да, ты тут улыбаешься, киваешь. Но Бог смотрит, Он видит сердце. Он видит, где твое сокровище, где оно. И ты знаешь. Поэтому я закончу. Хотя некоторые вещи еще упустил. Знаете, как дьявол, помните, дьявол искушал Иисуса, говорил: «Я отдам тебе все эти царства со всей силой и блеском. Это мое, говорит дьявол. И я даю, кому хочу, если поклонишься мне». Знаете, что то же самое искушение. Те три вещи, которыми был искушаем Иисус, все мы с вами искушаемы постоянно. Говорит, все, вот этот блеск, вот оно, Иисус, вот все эти царства, вот все, что ты хочешь, вот, на, я тебе, потому что это мое. И я так скажу, дьявол даст тебе, будешь поклоняться, я понимаю, ты, может быть, не будешь собираться и молиться, поклоняюсь тебе, сатана, чтобы ты мне дал там хороший дом. Но знаете что? Поклонение – это любовь, в первую очередь. Это просто, это, знаете, это, как говорится, как-то по-русски, expression, как-то по-русски. Помогите мне, американцы. Как expression по-русски? Выражение. Хоть один есть у меня. Выражение любви, понимаете? Поклонение – это выражение любви. Вот почему это я выражаюсь, я говорю ему, что я люблю. Я хочу быть с ним. Вот оно. Это выражение любви. Это послушание, это любовь. Это исполнение того. Иисус говорит, тот, кто любит меня, что сделает? Мое слово исполнит. Понимаешь, как ты можешь проверить, если ты любишь Бога? Не то, что ты громче всех тут поешь, «Я люблю тебя, Иисус», «Я поклоняюсь тебе, Иисус», «Ты самый лучший, Иисус». Но, знаете, есть душевное поклонение, это нормально. Я надеюсь, что докричишься, и Бог возьмет тебя за шкирку, «А, окей, пошли». пошли в печь.
Тот, кто любит меня, мое слово исполнит. И тогда мой Отец полюбит его, и мы с ним, то есть Иисус говорит, мы вместе с Отцом придем к нему и поселимся у него. Не тот, кто громче всех поет, красивее всех проповедует. Не тот, кто, а тот, кто мое слово исполнит. А кто не любит меня, слов моих не исполняет. И вопрос на засыпку. Так какое слово мы должны исполнять? Хорошо. Может, мы в следующий раз об этом поговорим. Запомни одно. Если ты серьезно насчет этой жизни, серьезно насчет этой жизни, вот этой жизни, которая тебе дана, то поставь Бога первым. Первым. Амин. Давайте мы поднимемся. Вся моя цель моей проповеди, моих вообще проповедей, чтобы мы с вами становились ближе и ближе и ближе к Богу. И знаешь, чтобы подходить к Богу ближе и ближе. Знаешь, посвящение будет больше и больше.
Наши семьи, когда мы находимся вдали от этого места.
давайте, если...